говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Интервью. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. На Кубе сегодня проходит первая за всю историю христианства личная встреча глав римско-католической и русской православной церквей. В России продолжают бурно обсуждать снос малых коммерческих объектов в столице. В Москве сегодня начинаются гастроли Тбилисского театра «Марионеток». Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, патриарх московский всея Руси Кирилл сегодня встречается на Кубе с папой римским Франциском. Это первое за всю историю христианства личное общение глав римско-католической и русской православной церквей. О предстоящей в Гаване встрече было объявлено неделю назад. За это время было высказано немало предположений о том, что стоит за договоренностью римской курии и московской патриархии, какие выгоды и риски сулит обеим сторонам гаванская встреча и есть ли у нее сугубо политический подтекст. Об этих и других темах, связанных с переговорами Папы Франциска и Патриарха Кирилла, мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с историком и религиоведом, специалистом по истории Русской Православной Церкви, научным сотрудником Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете в Германии Николаем Митрохиным.
Николай, как вообще стало возможным это историческое свидание Папы и Патриарха? Ведь, по идее, между РПЦ и Римско-католической Церковью многовековые разнообразные противоречия. Я имею в виду не только какие-то канонические, теологические, а и разного рода претензии уже, скорее, весьма земного характера. В прозелитизме русская церковь не раз обвиняла католическую церковь и многое другое. Вот вроде бы эти противоречия никто не отменял, но сам факт встречи патриарха Кирилла и папы Франциска означает, что они на данный момент признаны как бы уже несущественными, это так?
Да, действительно, список претензий Русской Православной Церкви к Римо-католической церкви, который был объявлен непосредственно перед встречей, в частности, на специальной пресс-конференции, он полностью исключает любые исторические или исторически обоснованные какие-либо претензии. Он также исключает даже обвинения в прозелитизме. Единственное очевидное противоречие, про которое было сказано, это комплекс вопросов, связанный с существованием Украинской греко-католической церкви, на которую Русская Православная Церковь возлагает обвинения в так называемом разгроме епархии в Западной Украине, переносе своего представительства в Киев и даже русофобскую поддержку или русофобские лозунги в нынешнем украинском конфликте. Таким образом, мы видим довольно практичную позицию Русской Православной Церкви, которая убрала сейчас даже те претензии, которые выдвигались к Римо-католической церкви еще 10 лет назад, когда действительно римо-католиков обвиняли в прозелитизме, в открытии своих структур на так называемой канонической территории Русской Православной Церкви, то есть, проще говоря, открытие новых епархий на территории России, Казахстана и Украины. Поэтому я бы сказал, что РПЦ в данном случае сократила где-то там на 70% все свои претензии к римо-католикам ради каких-то своих сегодняшних практических целей.
А с другой стороны, у католической церкви нет претензий к РПЦ каких-то особых?
У римо-католической церкви нет претензий к Русской Православной Церкви, то есть она вообще по отношению к крупным христианским церквям предпочитает действовать в духе так называемой братской любви, то есть как бы все мы христиане, у нас есть там и общая история, и больше объединяющего, чем разделяющего, поэтому если даже какие-то у нас есть стычки и противоречия, то мы это как бы все решаем в рабочем порядке, и это не должно являться предметом острых противоречий. Поэтому, собственно, она в отношении логики межцерковных отношений действует прямо, то что если есть, у нас есть о чем поговорить, есть взаимные претензии, то давайте встречаться и говорить об этом. Русская Православная Церковь ведет себя как разборчивая девушка. Нет, вы сначала, так сказать, все сделайте, как мы хотим, а потом мы так уж и быть встретимся. О чем-нибудь хорошем поговорим.
Ну вот сейчас решено встретиться. И сама эта встреча для двух высших церковных иерархов, она для кого из них в большей степени успеха, для кого поражение? Или тут неправомерно в подобных категориях вообще рассуждать?
Ну, я бы сказал, что да, здесь нет игры с нулевой суммой, что один обязательно выигрывает, а другой проигрывает. Вот. Для Римо-католической церкви, Скорее, это важно в плане налаживания более-менее нормального общения на уровне руководителей церквей с действительно крупной региональной христианской церковью, что подразумевает под собой, что эта региональная христианская церковь старается не ущемлять интересы Римо-католической церкви, которая, несомненно, есть, на тех территориях, где она сильна и влиятельна. Проще говоря, тем католическим священникам, ну, которые действуют в России, не будут чиниться какие-то препятствия, там не будут высылаться, например, как это было в начале 2000-х годов, священники и епископы с иностранными паспортами по вздорным обвинениям из России и т.д. и т.п. Для Русской Православной Церкви я бы сказал, что это скорее потеря, потому что верхушка РПЦ и духовенство долго позиционировали себя перед верующими как сторонники такого чистого православия, бескомпромиссные борцы с католиками, т.д. и т.п. И вдруг такая встреча, понятно, что масштаб фигур несопоставим. У папы там 1 миллиард последователей, у Кирилла хорошо, если 50 миллионов. В этой ситуации Кирилл просто не выглядит настолько столь же крупной фигурой.
Но, с другой стороны, патриарх Кирилл, к нему можно относиться по-разному, но он, несомненно, очень неглупый человек. А, значит, какие-то есть плюсы, которые перевешивают всякие минусы. Какие плюсы вы видите для него в этой встрече?
На мой взгляд, у него появилась какая-то резкая практическая необходимость в этом. Поскольку как бы решение о встрече было принято тайно, Кирилл избежал обсуждения этого вопроса на только что состоявшемся архиерейском соборе и не проинформировал, по всей видимости, об этом своих собратьев, которые каждый епископ РПЦ по статусу является собратом патриарха. Поэтому какие реальные мотивы РПЦ в этой ситуации, можно только гадать. Официальная причина объявлена – это тревога за судьбу христиан на Ближнем Востоке. Какое реальное влияние может оказать Римо-католическая церковь на их судьбу, тем более совместно с Русской Православной, совершенно не ясно. Вот, Русская Православная Церковь не участвует в каких-либо серьезных программах поддержки ближневосточных христиан. Это видно хотя бы потому, что, собственно, никакой миграции из регионов войны, то есть из, где идет война, из Сирии, из Ирака на территорию России со стороны как бы ближневосточных христиан нету. Зато, как бы, например, в Германию они переносят свои структуры. Например, буквально в паре километров от меня есть огромная церковь на окраине города Зелемерхорст, рассчитанная порядка на 2000 человек. Это церковь с сирийскими христианами. Епископ у них находится. И вообще, так сказать, даже свои официальные структуры, типа синодов, они переносят на территорию Евросоюза. Какие могут быть реальные причины для этой встречи? Я считаю, может быть, три причины. То есть первое – это попытка попросить папу о посредничестве в разрушении негативного имиджа России, который сейчас сложился в мире, и как бы его ходатайство за Россию перед Бараком Обамой по образцу Кубы.
То есть это то, о чем уже комментаторы писали, что патриарх выступает как, ну, упрощенно говоря, посланец Владимира Путина.
Да, такой посол доброй воли. То есть если папе Франциску удалось вывести Кубу из международной изоляции, вдруг он сможет вывести и Россию из международной изоляции. Вторая возможная причина – это действительно вопрос ближневосточных церквей. Дело в том, что близится летом должен быть Всеправославный собор. И Кириллу на этом соборе было бы хорошо предстать в качестве человека, который заботится об ближневосточных церквях, а значит, как бы собрать их голоса для проталкивания каких-то своих решений. И в этом контексте то, что я говорил, так сказать, то, что Русская Православная Церковь на самом деле не участвует в делах ближневосточных церквей делом, а только иногда помогает деньгами, а тут вроде бы как он и как бы предпринял какие-то личные организационные усилия в этом поле. Наконец, третья причина, которую я вижу, коренится в личности самого Кирилла, который человек очень амбициозный, любящий, так сказать, самопрезентацию, бывшая телезвезда. За последние годы о нем в этом качестве забыли, как в том числе говорит бывший его спикер Всеволод Чаплин. Он находится в такой специфической депрессии, в специфическом психологическом состоянии. Вполне возможно, подобная встреча способна пробудить во всем мире новый интерес к нему. Там он впервые за долгое время появится на экранах крупных телекомпаний. То есть это поднимет его дух. Вполне возможно, речь идет о сочетании всех трех причин. В результате как бы плюсов от этой встречи для него лично больше, чем минусов.
А не будет ли эта встреча угрожать тому же патриарху Кириллу своими последствиями? То есть она не раздразнит ли она достаточно влиятельные консервативные круги в Русской Православной Церкви? Все-таки для них папа фигура, ну, скажем так, не очень дружественная традиционно.
Да, безусловно. В Русской Православной Церкви принято ненавидеть католиков, подозревать их в различных кознях и крайне скептически относиться к тем представителям иерархии, особенно высшим иерархам, которые должны контактировать с католиками. Небезызвестно, что Кирилл является ближайшим учеником митрополита Никодима Ротова, который даже умер на руках у одного из предыдущих пап и испытывал большие симпатии к католицизму. Совершенно очевидно, что Кирилл испытывает те же симпатии к католицизму с точки зрения не церковных идей, но с точки зрения управленческой модели церкви. То есть Кирилл себя видит таким новым папой, приказы которого исполняются без обсуждений и волей заявления которого является как бы высшим авторитетом для верующих. В Русской Православной Церкви в принципе, идеологически принята другая концепция, что патриарх – это один из епископов, его в любой момент можно сменить, в принципе, и, как я уже говорил, лучше брат другим епископам. Поэтому, в принципе, я думаю, церковным большинством эта встреча будет воспринята без понимания, более того, критически. Другой вопрос, насколько это Кириллу может сказаться. Пока как бы Кирилл добился того, что действительно все его приказы исполняются без особого сопротивления – то есть он стал таким внутрицерковным диктатором, которого боятся. Но насколько эта модель будет работать дальше и всегда ли она будет работать, это большой-большой вопрос. Я думаю, с момента политического ослабления власти Путина, с которым Кирилл столь тесно связан, соответственно, у него начнутся много проблем внутри церкви.
С религиоведом Николаем Митрохиным беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В России продолжают бурно обсуждать так называемую «Московскую ночь длинных ковшей». В ночь на 9 февраля в российской столице были снесены десятки коммерческих объектов, которые власти назвали самостроем. В четверг последовала первая реакция высокопоставленных чиновников на случившееся. Глава администрации президента России Сергей Иванов поддержал снос, назвав уничтоженные объекты «гадюшниками», которые не имеют никакого отношения к так называемому «малому бизнесу». А их владельцы, по его мнению, имели только временное разрешение на свою деятельность. Ярко высказался в социальной сети ВКонтакте и мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными жульническим путем. По словам градоначальника, снос незаконных строений в Москве – наглядный пример того, что в России не продается правда, наследие, история нашей Родины. Очевидцами сноса торговых павильонов возле станции метро Кропоткинская в Москве стали супруги Марии и Давид, которые пришли сюда навестить друзей. Они пытались уговорить полицию рабочих прекратить крушить экскаватором здание, где в этот момент оставались люди. Торговцы до последнего отказывались покидать помещение, надеясь спасти свою собственность. Но никто не церемонился с ними, и руководившие зачисткой решили: начнем ломать, сами выбегут. Съемки происходившего Мария и Давид выложили на своем канале в YouTube, но позже были вынуждены удалить запись из-за посыпавшихся в их адрес угроз и оскорблений. Теперь этот ролик доступен на канале «Радио Свобода». А вот что Давид и Мария рассказали моему коллеге Арслану Саидову о происходившем в ночь на вторник в центре Москвы.
Все было снято просто в один момент. До сих пор, на самом деле, в шоке. Я каталась на катке возле ГУМа, муж в центре работал, и мы хотели перекусить после работы его. Поехали на Кропоткинскую. Мы знали Алана, это сын владельца. Он сказал: ребят, все хорошо, кушайте. И буквально через 15 минут после того, как мы вышли из кафе, это все началось. И я бы, наверное, никогда не отреагировала так, если бы все было огорожено, не было бы внутри людей, не горел бы свет. Это страшно, когда коммуникацию не отключили, внутри люди, и вот это все начинает происходить. Многие пишут в интернете, что это истерика. Ну, на самом деле, сама никогда от себя не слышала такой истерики. Просто очень страшно было это все видеть.
Вы боялись за жизнь этих людей?
На самом деле, когда я первый раз увидела, что ковшом ударили по стеклу, я была в шоке, думаю, ну как это возможно? Многие говорят, что этот ковш не может ничего людям сделать, что просто попугали. На самом деле я в жизни своей такого не видела, потому что ковш цеплялся за провода. Все что угодно могло произойти просто.
Вы этих людей, которые находились внутри, не знали?
Знала. Там были дети человека, кому это все принадлежит. Это их детище, они его защищали. Но там были и другие люди, которые просто бегали и судорожно собирали все, что там есть, чтобы успеть вывезти.
Вы обращались там к сотрудникам правоохранительных органов, которые... Вас тоже, как я понимаю, поразила их реакция, их равнодушие?
Да, они были абсолютно спокойные.
Когда вы уже едете в машине, вы произносите такую фразу, ну, все ваши друзья знают, как вы относитесь к правительству, к властям. Ну, видимо, хорошо относитесь, положительно.
Да.
И в этот момент у вас что-то изменилось? Вы что-то иное хотели вложить в ваши слова?
Я сама из Западной Сибири, и все люди, которые пишут в интернете, что же вы думали, как вы любите правительство? 15 лет такое происходит. 15 лет назад я была ребенком, мне 22 года. Я никогда не следила за политикой. Мне это не интересно, потому что вся моя жизнь — это творчество. Институт, школа, кружки, вокал, лагеря. Мне просто было хорошо в жизни. Я не видела того, что люди там мне пишут. А то, что я увидела тогда, я до сих пор не знаю, на самом деле, что это было, почему не вывели людей, не выключили все. Везде читаю, написано, что коммуникации были выключены. Я не могу никого судить, на самом деле, и не хочу никого судить. Просто сам факт того, что я увидела, это меня поразило.
Вы ждете какой-то результат, какой-то эффект вот от подобных видео, от подобных свидетельств, которые появляются в социальных сетях? Или это вот, ну, показали, и это все прошло, люди поговорили, поболтали там в чате, и на этом все закончилось?
Я думала, никто не отреагирует. Я знала, что по телевизору не показывают. Там не было вообще прессы. Я поэтому включила камеру и начала снимать, потому что никого не было. Были люди, которые молча снимали, и такие же, как я, которые не понимали, что происходит. Я бы не стала снимать, если бы все было правильно, если бы выключили коммуникации, не было людей.
Давид, давайте тогда вы расскажете сначала вот эту историю с вашим знакомым, которому там принадлежал этот бизнес. Как я понял, его зовут Алан.
Это их семейный бизнес, это единственное, что все они владеют уже там на протяжении 25 лет. Мы очень хорошие друзья с Аланом, мы не родственники, и мы с Марией никакого отношения к их бизнесу не имеем. Как сказала Мария, мы были в центре, и мимо храма Христа Спасителя проезжали, заехали к Алану просто перекусить. Ну и стали свидетелями вот этого вот всего, о том, что Мария говорила. Но до этого я знал, что были судебные тяжбы с правительством Москвы, как я знаю, слов Алана, и 32 дела выиграно, вплоть до дошли до Верховного суда. С одной стороны, как бы с нашей точки зрения это незаконно, да, но с другой стороны есть правительство Москвы, которое тоже ссылается на, по-моему, на Гражданский кодекс. Но дело не в этом. Все, что там происходило, для нас было шоком, потому что, вот как Мария говорила, проблема не в том, что там что-то сносят или не сносят. Ладно, Бог с ним, всегда можно как-то постараться через суд все это решить. Хотя я понимаю, что и суды ангажированы. Проблема в том, что коммуникации были не выключены. И, знаете, я не мог просто так стоять и видеть на спокойные лица ребят полиции. Я им говорю, ну, ребят, ну, хотя бы выключите свет. Силой вы видите людей. Вы обладаете этой возможностью. Но это было абсолютно безразличие. И один из них мне сказал, что мы их просто попугаем. Ну, да, дело, конечно, до убийства не дойдет. Уверяли, что здесь все находятся, все службы, что все в порядке. Но когда я спросил, есть ли архитектор этого здания, выдержит оно? Потому что ковш начал возюкать прямо передний фасад. И начал, там какая-то колонна была, может, это была облицовка или что-то. Но они же не знают, может, крепление или перекрытие что-то не выдержит, понимаете? Не имеет значения, они выходят или не выходят, они там забаррикадировались или нет. Это их собственность, их можно понять, да, этих людей. Но мне непонятны действия правоохранительных органов. Для меня это был шок.
Ваша жизнь также связана с музыкой, да? Вы музыкальный продюсер.
Я пишу музыку очень многим известным людям в России и за рубежом. Для меня музыка – это вся моя жизнь, и моя жена, моя семья. Я сам родом из Абхазии, мне было 12 лет, когда там война началась, и мы стали беженцами. И я все это время, там, последние 20 с лишним лет скитаюсь по миру и пожил и в Сибири, в Кемерово. Я думаю на русском языке, я себя считаю в хорошем смысле этого слова, я русским по менталитету, я люблю этот народ, люблю эту страну. Для меня, конечно же, я впервые сталкиваюсь с таким откровенным, да, равнодушием, индифферентностью правоохранительных органов к судьбам людей. Но в своей жизни я, конечно, и войну видел, ни одну. Может быть, я более психологически к этому был подготовлен. Для Марии это вообще шок, конечно же.
Теперь вы тоже стали вовлечены в жизнь гражданского общества России.
Я давно в это вовлечен, и многие знают мои взгляды о происходящем. Либеральные, демократические взгляды. Но когда нас начали приписывать сразу же к пятой колонне, там кто-то даже писал, что чуть ли нам не Госдеп платит деньги, и там из Америки это все постановка, это уже невозможно просто мимо этого пройти. Понимаете, когда ты это видишь с одной стороны по телевизору, и тебе говорят, что вот это проплачено, это проплачено, это проплачено, это проплачено каждый день, а потом, когда ты искренне это сам делаешь, и с тобой это связано, то ты уже не можешь просто уже стоять со стороны.
Именно из-за этих угроз вы...
Угрозы,
удалили,
да, что
видео?
Нас надо закатать в асфальт, там такие маты в сторону Марии. Меня обзывали и евреем, и армянином, валите в свою Армению, там, господи, что только, ну при чем тут это? Я знаю 5 языков, я пожил в разных странах, я живу в России, потому что мне нравится здесь быть. Моя семья, моя любовь здесь, моя жена, мои друзья здесь, я здесь делаю музыку. Я пишу в Москве музыку и отдаю по всему миру. Какая разница, кто я про национальность? Мне кажется, что это не имеет никакого значения, тем более в России, в многонациональной стране, никакого отношения это не имеет. Вали в свою Армению, да я вообще не армянин.
Там ведь было, кроме вас, ведь
да,
много народу.
Да, там было мужчин очень много, да. И,
вы
и, понимаете,
двое только это, пытались что-то сделать.
Наверное, в силу того, что у нас голоса поставлены, и мы громче всех кричали. Ну, конечно, это юмор. Мы не могли, мы с Марией не можем мимо пройти. Знаете, это цель нашей жизни – помогать людям бороться за справедливость. Для нас человек важнее всего. Все остальное не имеет значения просто. Очень хотелось, чтобы как-нибудь до людей донести, что... Никакой политической подоплеки с нашей стороны не было. Это не была игра, это обыкновенно и искренние чувства, эмоции, которыми может столкнуться любой человек, живущий в России. Любой. Тот же милиционер, полицейский, который стоит там, он не застрахован от этого. Это была просто наша какая-то гражданская эмоция такая вот.
Это гражданский поступок на самом деле.
Слава Богу, что мы нашли силы. И мы не испугались, хотя бы показать их. Чему тут пугаться? Я не знаю, чему тут пугаться. Если ты один раз промолчишь, то второй, третий раз к любому могут прийти домой и снести, получается.
С очевидцами сноса торговых павильонов возле станции метро Кропоткинская беседовал мой коллега Арслан Саидов. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Президент США Барак Обама на днях принял в Белом доме в Вашингтоне президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Эта встреча была приурочена к 15-й годовщине запуска «Плана Колумбия», состоявшегося еще при правлении Билла Клинтона. Как некогда план Маршалла помог Европе преодолеть послевоенную разруху и защитить ее от Сталина, так комплексная помощь, предоставленная Вашингтоном, богатея по линии «Плана Колумбия», сыграла, по-видимому, решающую роль в том, чтобы удержать страну от сползания в пропасть политико-экономической дезинтеграции и анархии. На встрече Обамы и Сантоса в очередной раз была также подтверждена поддержка США мирного соглашения, которое правительство Колумбии подпишет 23 марта на Кубе с повстанческой организацией ФАРК. Окончание гражданской войны посредством дипломатии, а не военной силы – явление в истории крайне редкое. Однако, признавая несомненные заслуги дипломатов, немало американских экспертов одновременно выражают тревогу по поводу отдельных аспектов этой мирной договоренности. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Кровопролитнейшая гражданская война в Колумбии между правительством и различными повстанческими движениями, в первую очередь ФАРК, длится более полувека. И своеобразный рекорд свидетельствует о глубокой поляризации в стране, которая, как считают специалисты, еще недавно угрожала свести Колумбию в разряд так называемых несостоявшихся, нежизнеспособных государств, подобных, например, Судану. 4 года назад противоборствующие стороны вступили в мирные переговоры, на этот раз, кажется, серьезные, не похожие на тот псевдодиалог, который эпизодически велся еще четверть века назад и неизменно заканчивался крахом надежд на скорое окончание войны. Боевые действия полностью не прекратились и по сей день, но взаимное истощение и взаимное же осознание невозможности разрешить конфликт только силой расширили поле дипломатического маневра, которое давно возделывали Соединенные Штаты и их союзники в колумбийском истеблишменте и гражданском обществе. За 50 лет войны в Колумбии были убиты 260 тысяч человек, преимущественно мирные граждане. Десятки тысяч эмигрировали. По числу вынужденных внутренних мигрантов – 6 миллионов. Колумбия уступает, пожалуй, только Сирии. От мин лишь за последние 15 лет погибли или получили увечья 11 тысяч колумбийцев. Большие территории, особенно в сельской местности, остаются неразминированными. ФАРК начинался как левое марксистское движение, пользующееся поддержкой Кубы, а затем Венесуэлы и Эквадора. И потому неизбежно вызывал беспокойство Вашингтона, которое усилилось многократно после того, как повстанцы стали финансировать свою деятельность за счет экспорта наркотиков, главным образом в США. На продаже кокаина ФАРК зарабатывал ежегодно до 3,5 миллиардов долларов. Вызовы в виде коммунистической экспансии и наркотрафика взывали к ответным мерам, и США их предприняли, невзирая на критику этих мер со стороны правозащитных учреждений ООН и при последовательной поддержке Конгресса, независимо от того, какая партия доминировала в законодательном органе, да и в Белом доме тоже. Колумбия – главный бенефициар американской иностранной помощи в Западном полушарии. На укрепление своих силовых структур и экономики она получила в последние годы свыше 10 миллиардов долларов. Вложения оказались очень успешными. Силовые структуры укрепились настолько, что в Колумбии сегодня проходят обучение военнослужащие и полицейские из многих стран Латинской Америки. Соединенные Штаты всячески содействовали вступлению Колумбии в торговый блок Тихоокеанский альянс, включающий также Мексику, Чили и Перу. Члены блока стоят на позициях либерализма в своей торговой и экономической политике и показывают куда лучшие результаты, чем Венесуэла или Боливия, исповедующие социализм. Темпы роста ВВП в Колумбии в течение последних 8 лет достигали почти 4,5%, показатели безработицы и бедности рекордно низкие. Кроме того, как свидетельствует международная организация, наряду с профессионализацией армии и полиции и на фоне экономического роста в стране значительно улучшилось общее состояние прав человека и, в частности, положение меньшинств – индейцев и потомков выходцев из Черной Африки, безопасность журналистов, профсоюзных деятелей, общественных активистов. Следует также отметить, что Колумбия никоим образом не находится на иждивении США и что львиная доля средств, идущие на государственное строительство, местного происхождения. Словом, абсолютно понятно, почему встреча президентов Обамы и Сантоса прошла на высокой оптимистической ноте, сказала в интервью «Радио Свобода» аналитик исследовательского фонда «Наследие» Анна Кентано.
Визит Сантоса подавался как рабочий, но, по сути, он был чисто церемониальным. Да при этом и немного запоздалым, так как 15-я годовщина запуска плана «Колумбия» пришлась на июль прошлого года. Учитывая значимость даты, было немного странно слышать из Белого дома, что с приездом Сантоса следует повременить из-за якобы перенасыщенности календаря президентских мероприятий. Белый дом распространил заявление по итогам саммита, в котором полностью поддержал грядущий мирный договор правительства Колумбии с повстанцами. И в договоре, на мой взгляд, по-прежнему слишком много изъянов, чтобы столь безоговорочно его принимать.
Кентано не отрицает, однако, что Колумбия далеко продвинулась по пути мирного урегулирования.
Статистика похищения людей, которыми промышляли и повстанцы, и противостоявшие им ультраправые эскадроны смерти, претерпела фантастические изменения к лучшему. Количество похищений уменьшилось за минувшее десятилетие процентов на 90, число убийств – наполовину. Я знаю множество семей из Колумбии, которых накрыла волна киднеппинга. Мои очень хорошие друзья, близнецы, едва не были похищены, когда им было 12 лет, и родители вместе с ними были вынуждены спешно покинуть страну, которая балансировала тогда на краю пропасти. А на сегодняшний день, не побоюсь этого слова, Колумбия – образец для подражания во всем латиноамериканском регионе.
То, что конфликт может не иметь чисто военного решения, вовсе не значит, что силы не являются компонентом любого иного решения. И пример Колумбии тому порокой, добавила наша собеседница, эксперт фонда «Наследие». ФАРК, по ее словам, в военном смысле не проиграл, но он и не представляет на настоящий момент той экзистенциальной угрозы колумбийскому государству, которая существовала еще 10 лет назад. Так в чем же Кентано видит изъяны мирного договора?
Да, политика и коммунистическая идеология – это не то, на что ФАРК сегодня делает акцент, но его влияние как игрока в мире наркобизнеса трудно переоценить. Американская разведка считает колумбийских повстанцев третьей по богатству террористической организацией, пропустившей вперед только ИГИЛ и ХАМАС. Поэтому мне трудно оправдать решение колумбийского правительства на время мирных переговоров приостановить спецоперации по перехвату грузов трафиков наркотиков, идущих из районов, контролируемых ФАРК. А поскольку такие операции велись неизменно при активнейшем участии США, то это решение, надо полагать, было принято по согласованию с администрацией Обамы. Опыление гербицидами с воздуха районов разведения кокаинового куста свернуто, и подается это как проявление гуманизма и признание того факта, что альтернатив выращиванию коки у крестьян сегодня нет. Согласно мирному плану, мероприятия по ликвидации посевов коки выводятся из ведения центрального правительства и передаются в компетенцию местных властей, которые могут их осуществлять или не осуществлять по своему усмотрению. В результате Колумбия вернула себе пальму первенства как главный поставщик кокаина на мировой рынок. Весь блок вопросов, связанных с оборотом наркотиков, в мирном плане проработан плохо, и маловероятно, что прорехи будут заделаны в срок, к 23 марта, дате подписания документа. Руководство ФАРК утверждает, что выполняет обещание воздерживаться от наркотрафика и похищений, равно как и от военных операций, включая установку мин. И что примеры обратного, в том числе убийство 11 правительственных военнослужащих в апреле прошлого года, есть дело рук неких раскольников, не подчиняющихся приказам их центра. Колумбийские спецслужбы подтверждают, что из 67 крупных партизанских отрядов от силы 15 следует линии центрального руководства. Удивительно поэтому, что план мирного урегулирования, претендующий на то, что он комплексный и всеобъемлющий, обходит молчанием вопрос о том, что делать с теми повстанцами, которые не откажутся ни от вооруженной борьбы, ни от наркоторговли.
Еще один пробел в мирном договоре, сказала Анна Кентана, региональный. Перестанут ли помогать ФАРК, Эквадор, Куба и Венесуэла, которые делают это на протяжении многих лет? Кентана немало удивлена, что Гавана и Каракас отобраны на роль согарантов договора, обязующихся способствовать расформированию партизанских отрядов и не предоставлять их бойцам убежище на своей территории. Но это риски долгосрочные. Список же текущих проблем наша гостья пополнила следующими пунктами.
По правовому блоку вопросов мирного договора правительство Колумбии, мне кажется, капитулировало. Почти все боевики ФАРК будут амнистированы с помощью хитроумного юридического маневра, состоящего в переквалифицировании уголовных преступлений в так называемые политические, которые не предусматривают тюремного заключения или запрета на участие в политической деятельности, а только минимальные ограничения на свободу передвижения лиц, признавшихся в совершении такого рода деяний. К политическим правонарушениям причислены даже некоторые категории убийств, похищений и насильственное рекрутирование несовершеннолетних в партизанские отряды. Лица, причастные к сделкам с наркотиками, будут вообще помилованы, о чем уже сообщил Верховный суд Колумбии. Совершенно неправомерно мне представляется также решение Богатыни экстрадировать в Соединенные Штаты около 60 боевиков ФАРК, которым у нас предъявлены официальное обвинение в наркоторговле. Ну и, конечно, нельзя пройти мимо пункта договора, в соответствии с которым президент Сантос будет обязан ходатайствовать перед Вашингтоном об исключении ФАРК из реестра террористических организаций. Попадание этого пункта в текст документа указывает на то, что он был заранее втихую согласован с Белым домом. Не могу поверить, что Сантос сделал это по собственной инициативе. Может быть, амнистирование ФАРК нужно для того, чтобы американские деньги могли направляться на мероприятия по интеграции повстанцев в мирную жизнь. Как бы то ни было, решение это явно преждевременно.
Собеседница «Радио Свобода» вспомнила россиянина Виктора Бута, который был осужден в США на 25 лет тюрьмы за намерение продать смертоносное оружие боевикам ФАРК. Даже исключение ФАРК из списка террористических организаций вряд ли приведет к переквалификации преступления Бута из уголовного в политическое и его амнистии.
Корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов беседовал с экспертом по Латинской Америке из Вашингтонского фонда наследия Анной Кентана. Добавлю, что на встрече Обамы и Сантоса США предложили Колумбии финансовую и научную помощь в противодействии новой угрозе безопасности западного полушария – вирусу Зика. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». На этой неделе исполняется 250 лет со дня рождения английского демографа и экономиста Томаса Мальтуса, чье имя связывают с теорией социального дарвинизма, попытки перенести концепцию Дарвина о естественном отборе на человеческое общество. Мальтус известен прогнозом, что если средства существования человека растут в арифметической прогрессии, то население растет в геометрической. Эта теория была популярна у социальных дарвинистов, но история опровергла ее рост технологий позволяет избежать этой ловушки. Нынешний опыт Запада обратный, и слабых принято защищать. Однако в России с наступлением кризиса в первую очередь урезают социальные расходы, и это порождает подозрения, не списываются ли истинные убеждения российской властной элиты именно в терминах социального дарвинизма. Историк Сергей Абашин, профессор Европейского университета в Петербурге, выражает сомнение, что сегодня какой-либо политик или ученый сам себя может назвать социальным дарвинистом. Но эта концепция и ее идеи встроены во многие политические, экспертные и академические взгляды. С Сергеем Абашиным беседовал Валентин Барышников.
Какой-то политик или какой-то ученый, допустим, человек, который там разрабатывает какие-то, может быть, политические проекты или строит концепции, сегодня вряд ли сам себя назовет, что вот я социальный дарвинист, и я как бы придерживаюсь вот концепции социального дарвинизма. И в этом смысле, наверное, этого нету. Вот в смысле такой, ну, как бы легитимности этой концепции. Но то, что эта концепция, ее идеи встроены во многие политические взгляды, во многие, может быть, экспертные оценки или академические какие-то взгляды, это точно. Допустим, мы в идеях такого политического неолиберализма, где как бы видим идеи эгоистов, да, индивидуальных, которые борются между собой на рынке труда. И побеждает на этом рынке труда самый как бы сильный, самый опытный. И в этой идее мы уже видим что-то такое социал-дарвинистское. Или, допустим, в идеях сокращения рождаемости. Очень популярная идея, она отчасти справедливая, что вот в некоторых странах мы видим, ну, как бы перенаселенность, большую рождаемость, при том, что экономика не успевает за ростом населения, и это создает диспропорции. Ну, типичная такая мальтузианская концепция. И мы видим, что эти как бы идеи, что нужно сокращать рождаемость, программы, которые приняли многие страны, тоже встроены идеи социал-дарвинизма. Ну и, конечно, есть разные формы ксенофобии, расизма, которые, ну, отчасти маргинальны, отчасти сегодня вот находятся на каком-то в таком, на подъеме, да, мы знаем, что в Европе растет такое праворадикальное, не только в Европе, и в России, и в других странах, такие праворадикальные взгляды, такого российского, ксенофобского, антимигрантского толка, они тоже, в общем, в них так или иначе идеи социального дарвинизма встроены.
Что можно сказать о России в этом контексте? С одной стороны, в России с советских времен существуют социальные программы, и с советских времен, кстати, социал-дарвинизм, я думаю, это страшное ругательство, которое связано с фашизмом, связывается с нацизмом. И никто не признает себя никогда социальным дарвинистом. С другой стороны, мы видим сейчас, что когда страна столкнулась с экономическим кризисом, сокращаются расходы на медицину, на какие-то такие, на социальные программы, и мы часто видим вот эту полемику между, даже внутри, скажем, такого просвещенного и прозападного класса, нужно ли заниматься благотворительностью, не в том смысле, нужно ли заниматься. Заниматься нужно, но есть люди, которые просто занимаются в России благотворительностью, а если те, которые говорят, что надо что-то сделать с властью, потому что как можно собирать копейки постоянно на помощь детям, в то время как государство расходует эти деньги на что-то еще и должно было бы помогать собственным детям, больным и так далее. У вас нет ощущения, что на самом деле, если посмотреть на то, как ведут себя власти в России долгие годы, на самом деле они исповедуют, может быть, не осознавая того, теорию социального дарвинизма?
Ну, я с этим соглашусь. Другое дело, что, допустим, социальный дарвинизм в такой мальтузианской трактовке, о которой мы говорили раньше, он, конечно, в России не действует и не применим, потому что у нас тоже демографические проблемы, у нас нет взрывного опережающего роста населения по сравнению с экономикой. У нас как раз тоже проблемы с демографией. И это создает другую как бы ситуацию, там, с миграцией и так далее. Но если смотреть не вот как бы не с мальтузианской точки зрения, а с точки зрения, скажем, распределения благ в стране, да, и как эти блага используются, и кто их использует, и каким образом выстраиваются отношения между разными группами населения, то мы здесь видим явные признаки социал-дарвинизма. Хотя, опять же, вот в Конституции наше государство названо социальным государством, по традиции, видимо, еще советской, но мы видим довольно серьезное сокращение социальных программ. Мы видим поддержку в первую очередь богатых людей, да, их капиталов, и формальную поддержку, и неформальную поддержку. Тоже мы понимаем, о чем идет речь. То есть в России существует довольно выраженная идеология, ну, можно назвать ее классовым таким, да, дарвинизмом, что есть высшая группа, которая должна сохранять свои какие-то привилегии, свой статус, и есть все остальные, которые, ну, которые должны голосовать или которые должны думать, как думает вот высшая верхушка. В эти идеи, я бы не назвал, что это такой в чистом виде социал-дарвинизм, но в России очень много разных идей, много разных концепций. Это иногда называют Россию даже постмодернистской страной, что в ней много разных идеологий, и все это смешивается в какую-то такую непонятную кучу, да, в какое-то непонятное такое гибридное идеологическое представление, где можно все что угодно, да, найти. Но я думаю, что вот в этом таком гибридном или в этом супе разных идеологий, которые исповедуются, ну, скажем, правящими элитами, социал-дарвинистские идеи, они занимают такое немалое место.
И на самом деле, чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что если по поступкам проанализировать именно поведение руководства страны, всей властной элиты, то хотя Россия заявлена и все 2000-е годы, поскольку как бы было процветание в экономике, это пролилось, в общем-то, на все государство, но по факту российская властная элита, она полностью вписывается как бы в концепцию социального дарвинизма, потому что кажется, что как бы людскому капиталу в этой концепции, в общем-то, нету места. Ну, существуют эти банальные рассуждения о том, что власть интересует только цены на нефть, и как разобраться с этими доходами, и они не ждут, что экономика, скажем, растет снизу.
Да, я согласен. Экономика России превращается все больше и больше, превращалась в ресурсную экономику. То есть, поскольку она зависит от трубы, то все, что связано с трубой, это важно, все остальное как бы потихоньку либо отмирает, либо деградирует, либо существует кое-как, не развиваясь сильно, да, и труба, и доходы от трубы – это главная забота. Какова стоимость нефти – это главная новость в России. В этой ресурсной экономике, такой, скажем, уже прямо экономики Юга, экономики третьего мира в чем-то, да, которая уже не является экономикой развитой, она как бы вот существует за счет других экономик, поставляя им ресурсы. И в этой, да, в этой экономике вот такие социал-дарвинистские взгляды, что все, кто около трубы, все, кто получает основную ренту от этого, они вот, это и есть главные люди, да, это так и есть. Представления, помните, были когда-то выражения о новом дворянстве, о новой некой элите, постоянно мы как бы слышим это, которые лучшие люди страны, ну и так далее.
С историком Сергеем Абашиным беседовал Валентин Барышников. И завершение нашей программы «Новости культуры». В российской культуре почти полностью исчезла важная составляющая грузинское искусство. В отличие от прошлых десятилетий, не переводятся на русский язык новые пьесы, только в рамках специальных мероприятий показываются новые фильмы. Зритель не знаком с новыми именами художников. Едва ли не единственным исключением стал Тбилисский театр марионеток. Сегодня в Москве начинаются гастроли театра и открывается выставка, посвященная творчеству его основателя и бессменного руководителя Резо Габриадзе, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Спектакли, которые сейчас привезли на гастроли, уже не раз показывали в Москве. Это «Осень моей весны», «Рамона», «Сталинград» и «Бриллиант» маршала де Фонтье. Кроме того, 4 года назад в Музее изобразительных искусств имени Пушкина проходила большая выставка работ Резо Габриадзе, где он был представлен как живописец, книжный график, скульптор и, конечно же, кукольник. Выставку создал сын Резо Габриадзе, Лео Габриадзе. Он автор и нынешней экспозиции в Музее Москвы. Прежняя выставка состояла из подлинников, нынешняя – мультимедийная. На ней только видеопроекции. Это позволило вместить более 600 работ Резо Габриадзе. От подготовительных набросков до законченных вещей. Кадры не просто механически сменяют друг друга, это анимированные изображения. Посетитель выставки оказывается будто бы внутри большого мультфильма. Выставка, несомненно, сделана руками режиссера, ведь Лео Габриадзе кинорежиссер. Правда, начинал он как актер. Его самая известная роль – скрипач в снятом по сценарию Резо Габриадзе в фильме «Кинзадза». Российско-грузинский военный конфликт 2008 года не способствовал культурному диалогу между двумя странами. Впрочем, говорит Лео Габриадзе, разлад произошел много раньше.
Но это другая страна была, и тогда все было централизовано, и можно было ездить легче. А сейчас все по-другому. В театр вообще сложно гастроли ездить, потому что, как правило, он исполняется на родном языке, и с переводом проблемы бывает. А вот как в опере, когда субтитрами переводят, это для театра как-то недостаточно. И, соответственно, театры разные бывают, бывают обе слов вообще, но вот такой традиционный разговорный, он сложно экспортируемый продукт.
Интернет не врет, вы ведь в Москве живете.
Да, я вот 16 лет живу в Москве, и 3 года я в Америке жил, но последний год здесь. Живу там, где работа.
Может, этот вопрос покажется вам не очень приятным, но не задать я его не могу. После российско-грузинской войны очень сильно изменилось в России и в Москве отношение к грузинам. Вас это как-то коснулось?
Если честно, ни до войны, ни после войны, ни во время войны я не чувствовал к себе какую-то агрессию или каких-то неприятных взглядов. Мне это не коснулось. Может быть, я на скандинава похож из-за этого? Это шутка. Мне не коснулось. Нет, наоборот, меня все друзья очень поддерживали всегда, и вот такого не было.
Вернемся к театру марионеток. У него сейчас в репертуаре 4 спектакля. Их и привозят. Понятно, что можно бесконечно возить такой любимый всеми театр по разным странам, зрителя будет достаточно. А вот в Тбилиси такого репертуара достаточно для местных жителей?
Конечно, да. Вообще марионеточный театр, кукольный театр отличается от репертуарного, где надо постоянно что-то менять. У нас, например, есть спектакли, где звезды грузинского театра 80-х годов озвучивают роль. Это Эрос Манчгаладзе, Ромаш Хиквадзе. Это звезды, которых нет с нами больше, но в нашем театре они до сих пор работают и будут работать дольше. Что касается маленького города, да, он маленький, но много гостей, а зал у нас на 80 мест, так что для нас зрителей всегда хватает. Да.
Я читала, что в 12 лет вы создали собственный теневой театр, театр кукол, но домашний.
Создавать я ничего не создавал. Театр теней был из 4 рек и старой простыни.
И что с 12 же лет вы в театре марионеток работали? А чего сейчас не занимаетесь этим делом?
Да, я с 12 лет работаю в театре, помогал отцу, в мастерских работал. Я последние 10 лет очень много кукольными делами занимаюсь, помогаю отцу, театру, всячески чем могу. И вот эта выставка одна из этих проектов, которого для театра куклы я как раз делал. Так что я занимаюсь куклами, просто, может быть, сам не ставлю спектакли, но ресурс очень интересный. Мне кажется, это такая площадка для кинорежиссеров, где можно испытать сценарии. Вот есть сценарий, вы не понимаете, как он получится или нет. И в театре как раз можно поставить, посмотреть, пьеса, сценарий работают или нет. Так что, может быть, в будущем как-то я и посмею. Но пока это везу территорию, и сложно к нему на кухню лезть.
А выставки? Вы ведь ее создатель. Как вы ее замысливали? Как спектакль? Как перформанс? Или как что?
Это, наверное, happening, такое английское слово, с гастролями театра. В театр, когда приходят люди, их нужно как-то подготовить. Особенно если это кукольный театр, это другая реальность, здесь все условно. И нам нужно время, чтобы зритель как-то подготовился к тому, что сейчас будет болеть за 20-сантиметрового героя, как за человека. Живопись, графика, скульптура, все, что здесь есть, поможет зрителя как бы подогреть, чтобы не с холодного мотора заводить спектакль.
Тем не менее, когда театр приезжал в прежние годы, всего год с небольшим назад на Страстном бульваре были гастроли, не нужно было никакой специальной выставки, и так шли и любили.
А ну это же 80 лет исполняется Резо, и это все вот происходит в честь юбилея. Вот один раз мы вот такое сейчас сделаем, и как раз happening и будет. Мы хотели его как-то обрадовать. он давно в Москве не был, и хотел собрать всех его друзей, чтобы повидаться еще раз и отметить его день рождения в городе, которого он очень любит.
Спектакли вашего отца, разве что за исключением «Бриллианта» Маршалла, так или иначе связаны с воспоминаниями его детства. А ваши детские воспоминания с этим театром каким образом связаны?
Ну вот я сейчас делаю эту выставку, и получается, что я делаю выставку про отца, который рисует свое детство, а это все происходило в моем детстве, когда он свое детство рисовал. Для меня это оказалось очень эмоционально, потому что я все помню, как это все происходило, что говорили во время того, как этот рисунок рисовал. Ну, короче, это для меня очень эмоциональный был процесс, потому что я много свое вспомнил и еще вспомнил Резо детства. Какое-то вот такое наслоение детства получилось. Парашютист, например. Парашютист на 1 мая приземляется в город. Я вот помню, мы жили в Сабуртало, такой район есть. На 6-м этаже у нас трехкомнатная квартира была, и был большой стол. За этим столом Резо и сценарий писал, и рисовал, и мы обедали. Резо рисовал, а мама готовила. В этот день, по-моему, жареный цыпленок был. Когда в маленьком пространстве живешь, все на виду. И работа отца была на виду. А потом, когда уже театр появился, то мы начали ходить в театр каждый день. Это стало как работа. И после театра гости театра все к нам ходили домой. Было очень оживленное детство, в смысле, много гостей всегда. Вечером без гостей я не помню.
Представление русских людей такое должна быть жизнь грузинской семьи.
Да, наверное. Но это не всегда легко. Гости каждый день, это гости всегда от Бога. Нужно, значит, чтобы им не было бы скучно, их развлекать. Вот это сейчас к чему? Я тому говорю, что вот вы сказали, почему вот эта выставка? Потому что зритель, который к нам ходит, и новый зритель, который приходит, мы хотели познакомить с неизвестными Резо, тем, кем он есть на самом деле, художником, каждый день практикующим свое дело, и вот как-то приоткрыть занавес его мастерскую, как он работает, а работает он всегда сперва с рисунком, потом уже словами. И вот это вот окошко в кухню Резо Габриадзе, где вот все видно, как он от эскизов до финального спектакля, можно все проследить.
А вам, наверное, надоели расспросы про роль скрипача?
Нет, меня никто не узнает, только если журналисты вспомнят об этом, а так нет, не узнают.
Я в дальнейшей жизни
я же изменился.
Это вам не помешало?
Ни в коем случае не помешало, и наоборот, это школа двухлетняя, которую я прошел в Юрия Николаевича Данелия, это на всю жизнь запомнится мне. Ну, хорошо то, что у меня волосы выпали, и после этого никто не узнавал, так что и звездной болезни вроде бы избежал, и чему-то научился. Если я сейчас ходил бы как скрипач, то все бы узнавали. А я бы ходил гордый, туда-сюда глазами водил бы, недовольный.
В этом действительно радостном событии есть одна неприятная нота. Это цены на билеты. Многие мои знакомые сказали, что не могут себе позволить. От 1,5 до 7 тысяч. Почему так произошло? Почему такие дорогие билеты?
На что?
На спектакль, на спектакль.
А вы отслеживаете, какие цены в городе на спектакле? Других спектаклей отслеживаете?
Да, да, конечно.
А какие там цены?
Есть намного меньше.
А есть выше? Цены, я, к сожалению, это я сам к этому ничего не имею, в смысле, мы просто театр, который продюсеры нас пригласили в Москву, приезжаем, так что цены не мы устанавливаем. Я бы бесплатно тоже с удовольствием работал бы, если от меня было зависеть. Вот. Ну, это сейчас проблема с рублем. Все зарубежные коллективы, которые приезжают в Россию, это все стало гораздо сложнее.
Говорит Лео Габриадзе, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода». We'll be right back.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».